Мы продолжаем изучать послание к Коринфянам. Вот, и сегодня у нас 10 глава. Я предлагаю, давайте мы откроем 10 главу первого послания к Коринфянам. И предлагаю, давайте мы сейчас посмотрим на то, о чем сегодня, к чему сегодня будет нас призывать апостол Павел. Но прежде чем мы начнем читать тексты, я предлагаю одно видео. Оно без звука, надо как-то смотреть. Вот, оно очень короткое, если можно. А можно микрофон? Да, работает. Значит, братья и сестры, смотрите, это обычный железнодорожный переезд, только не у нас в Украине, а в Чехии. Здесь есть несколько таких вот знаков. Вот первый знак, он показывает, что здесь несколько полосок, то есть или же несколько полотен железнодорожных, да, то есть, по крайней мере, мы их несколько видим. Второй знак показывает о том, что железнодорожный переезд закрыт, сейчас уже пересекать его нельзя. Вот здесь мы видим несколько шлагбаумов. То есть один, вот это второй. Вот здесь вот для пешеходов такой маленький. Кстати, у нас в Украине я таких не видел. Третий и точно так, с той стороны. Здесь стоят машины, здесь стоят машины. А теперь посмотрите на вот этого человека. Вот если можно, там снимите с паузы. Вот он начинает потихоньку передвигаться. Все, спасибо большое. Изучая 10 главу, в 10 главе я нашел, по крайней мере, три таких предупредительных знака. Да? Вот как мы видели на видео, да, есть знаки, которые предупреждают, но вместе с тем есть и запрещают. То есть тот красный светодиодный такой светофор, который горел, то он запрещает людям переходить железнодорожные пути. Вот. И человек должен просто повиноваться этому сигналу, да, то есть он должен послушаться и не переходить эти пути. Вот. Потому я нашел, изучая 10 главу, я нашел три таких предупредительных знака. То есть вы как хотите, вы можете как угодно называть, предупредительные знаки, запрещающие знаки там, вот, то есть как угодно. Но вот есть три таких знака, вот именно в этой главе я нашел, что говорится вот именно о том, что мы должны быть очень внимательными, каждый из нас. И сегодня об одном из таких вот знаков мы переговорим с вами. На следующее воскресенье, там, когда там будет следующая проповедь, мы поговорим о следующих двух предупредительных знаках для нас верующих, для нас христиан. Поэтому давайте мы сейчас откроем с 1 стиха по 13 прочитаем этот первый отрывок. Здесь говорится следующее. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. Но не о многих из них, братья и сестры, подчеркните, но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Вот такой вот отрывок. И первый знак, который мы находим в 12 стихе, вот я его назвал так: «Берегись, чтобы не упасть». Апостол Павел говорит: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». В самом начале главы, обратите внимание, вот у кого тексты перед глазами, обратите, пожалуйста, внимание на первых 5 стихов. В первых 5 стихах апостол Павел, подчеркивает слово «все». Почему? Потому что для евреев и для коринфян это было очень важно. Почему? Потому что эти люди, которые проживали в Коринфской церкви, да, то есть они обитали в Коринфе и ходили в Коринфскую церковь, у них, по-видимому, была проблема с самонадеянностью, с такой, знаете, жгучей самоуверенностью. Люди были достаточно уверены. И потому он говорит, в первых 2 стихах говорит: друзья, давайте мы посмотрим на историю Израиля, которая, возможно, она нам уже до боли знакома. То есть мы уже знаем все нюансы, все ситуации, все детали этой истории. Но вы постарайтесь посмотреть на эту историю по-новому. Вот почему он подчеркивает слово «все». Он 5 раз в 4 стихах, 5 раз в 4 стихах говорит о том, что все, кто вышли из Египта, все, кто видели казни, они видели славу Божью, они видели присутствие Божье, то есть они видели чудеса Божьи, они все это видели. Более того, вот посмотрите, если мне кто-то из вас говорит: я был свидетелем такой-то ситуации, то есть я вам верю только по той причине, что, к примеру, я вас знаю, да, и вы были очевидцем. Здесь апостол Павел подчеркивает то, что эти люди не просто там, пересказ слышали, да? То есть им кто-то что-то сказал, и потому они, должны верить или не верить. Апостол Павел подчеркивает и говорит, что вот посмотрите, друзья, еврейский народ, который выходил из Египта, начиная с того момента, как Бог сказал Моисею: пойди и скажи братьям: ребята, нам нужно собирать свои вещи и выходить из Египта. То есть вот с того момента уже видно, что Бог начал вести народ израильский. И потому апостол Павел подчеркивает, что все эти люди, которые видели славу Божью, которые видели то, как Бог действует, вот, они были свидетелями, они реально участвовали во всех этих историях. Они не поверили. Написано о том, что Бог не был доволен их жизнью. То есть у нас написано просто: и не ко многим из них Бог благоволил. Все-таки были те люди, которые, начиная еще из Египта, когда Бог только пришел к Моисею и сказал, что тебе нужно пойти к народу и сказать то-то, то-то. И вот многие, немногие люди, да, из со всей массы там 2 миллиона евреев, которые выходили из Египта, немногие понимали, что их ведет Бог. Потому и Павел так и написал, что немногих жизнь была такой, которой Бог радовался. То есть они удовлетворяли Бога своей жизнью. Таких людей было немного. И мы знаем, что 2 человека, Иисус, да, и Халев, они попали в обетованную землю. Они попали туда, куда Бог обещал еще Аврааму, Исааку, Иакову и Иосифу. То есть мы видим, что эти люди, которые были очевидцами, которые реально могли пощупать, которые реально могли идти по дну Черного моря, и при этом они не поверили, они не были послушными, их жизнь не удовлетворяла Бога. Они жили так, как они хотели. Получается так, что они видели чудеса, но не дошли. дошло только два человека. Далее, давайте посмотрим на 6 стих и дальше. Значит, в этих стихах получается ситуация, ну, я бы сказал, картина достаточно печальная. Апостол Павел с 6 по 11 стих рисует коринфянам, я бы сказал, 4 трагических картины. 4 трагических картины жизни еврейского народа. И таким вот образом он пытался показать, что нельзя шутить вот с определенными грехами в жизни. И сегодня, ну, вот эти вот стихи или же вот эти вот картины, они служат для нас предостережением. Они служат для нас напоминанием о том, что те люди были очевидцами, видели славу Божью, реально чувствовали и видели на себе, испытывали эти чудеса, и при этом они не дошли до обетованной земли. Но интересный факт. Посмотрите, пожалуйста, 6 стих и 11 стих. 6, ну, апостол Павел использует такой литературный прием. Он как бы 4 этих картины, там 7, 8, 9, 10 стих, он заключает в 6 и 11 для того, чтобы показать важность истории израильского народа для нас. Истории Ветхого Завета для нас. Почему? Потому что таким образом он говорит, все эти истории, они были написаны для чего? Первое, он сказал, для того, чтобы мы не были похотливы на зло, и наставление для нас. Для чего? Для того, чтобы мы могли научиться на ошибках израильского народа. Почему? Потому что другие люди уже прошли этот, ну, этот путь. Я, ну, братья и сестры, хотел сказать, я когда подбирал вот это видео, я очень много пересмотрел ужасов, которых у нас творится на, вообще на дорогах. И вы сами знаете, ну, особенно молодежь, что пользуется там Ютубом, вот, какие вещи иногда снимают наши видеорегистраторы. Вот. И каждый раз думаешь, люди ж это знают, люди ж это видят. И почему они не поступают, ну, по правилам дорожного движения? То есть есть предостережение, есть какие-то определенные такие вот моменты, когда нужно быть очень внимательным. И люди этого не делают. Потому я предлагаю, давайте мы сейчас вот рассмотрим 4 вот этих трагических картины. 7 стих. Седьмой стих начинается так. «Не будьте также идолопоклонниками». «Не будьте также идолопоклонниками». По-видимому, у Коринфской церкви была проблема с идолопоклонством. По той причине, что так как они жили в таком вот городе, где была куча идолов, похоже, что были братья и сестры, которые вместе с тем, что они приходили по воскресеньям в церковь, они, может быть, даже участвовали там в служении, там, в причастии, а потом вечером или на следующий день, понедельник там, или в какой-то другой день, они шли в капище, вот, и там поклонялись какому-то идолу, приносили какие-то жертвы, и таким образом были сопричастны вот к этому идольскому поклонению. Потому здесь тон, если посмотреть, ну, достаточно жесткий. То есть он прямо, обращаясь к коринфянам, говорит, коринфяне, не будьте идолопоклонниками. И приводит вот следующую историю. Значит, я посчитал, что если сложить всех 4 вот этих трагических историй, то погибло больше 50 тысяч людей. В 4 историях погибло больше 50 тысяч людей. Обратите внимание, значит, та история, которая упоминается в 7 стихе, это Исход, 32 глава. Значит, в 32 главе написано о том, что погибших было 3000. 3000 человек погибло после того, как некоторые из народа пришли и сказали, мы не знаем, что произошло с Моисеем, дай нам Бога, мы будем ему поклоняться. И когда уже там Моисей, как говорится, произвел экзекуцию и разбирательство по поводу того, как получилось так, что они стали поклоняться этому истукану золотому, то Аарон, ну, по своему малодушеству или же просто по своей слабости сказал, ну, они принесли мне серьги, там, цепочки, там, кольца, я кинул в огонь, и тут воно само. Там прямо таки написано, из огня вышел золотой телец. Ну, как дети у нас часто говорят, кто зробив? Воно само. То есть, ну, такое оправдание. И мы видим, что Бог там произвел поражение. Бог производит поражение. Но апостол Павел подчеркивает здесь один интересный момент. Он говорит о том, что народ сел есть и пить, и потом встал играть. Оказывается, что... я взял, по подстрочнику греческого посмотрел, и арамейского языка посмотрел, что оказывается вот это слово, которое у нас написано, слово просто как «играть», оно имеет несколько значений. Там порядка, по-моему, 7 значений. Но оно употребляется в той истории, когда, помните, Исаак пришел к Авимелеху и сказал, в принципе, Ревека – это не моя жена, это моя сестра. Но я кто кажу, и правду не сказал, и не сбрехал. А потом через какое-то время там написано, по прошествию многих дней Авимелех через окно попалил, как этот Исаак заигрывал к Ревеке. Так вот это слово «Исаак играл с Ревекой», оно подразумевает определенные ласки. И получается, что Бог наказал вот этих 3000 человек за определенные оргии, которые они делали там вокруг этого тельца. И кто-то может сказать, это жестоко. Но Бог предупреждал народ израильский неоднократно. Вторая история, или же вторая картина, которую мы видим, это 8 стих. «Не станем блудодействовать». Здесь Павел вспоминает числа 25 главу. Значит, в 25 главе, может быть, у кого-то из нас возникнет вопрос, почему в 25 главе написано о погибших 24 тысячи? Там Моисей пишет, что погибло после всего того, что происходило с Ваал-Фигором, там и с этим поклонением. Значит, какая история там произошла? Народ стал блудодействовать в прямом смысле слова. У моавитского народа, было определенное божество, которому они поклонялись. И вместе с тем были так называемые жрицы, проститутки, которые обслуживали это божество. То есть они служили в этом храме. И вот написано, что люди, евреи, стали вступать в сексуальные отношения с этими жрицами. Потому и погибло так много людей. И написано, что сын Аарона, Финиес, когда... Там один человек, даже есть его имя и этого человека, и той женщины, он просто двоих пронзил одним копьем. И после этого написано, что прекратилось поражение в стане израильском. Апостол Павел в этом стихе, в 8 стихе, говорит о 23. И кто-то может сказать, проблема, получается. Там 24, а тут 23. Дело в том, что апостол Павел говорит о том, что в один день погибло 23 тысячи человек. Вы можете представить, 23 тысячи надо было похоронить в один день. И плюс еще 1000, наверное, после этого дня, когда было массовое поражение. То есть 24 тысячи погибло просто за то, что они участвовали в идольском таком богослужении. И Бог наказал этот народ. Сегодня и эта история для нас должна быть таким предупреждением. Следующая история, или же следующая картина, это 9 стих. «Не станем искушать Христа». Искушение достаточно простое было. То есть он, опять же, вспоминает историю, о которой, кстати, не так давно вспоминал Эдик как-то на богослужении, когда они прямо пришли и заявили Моисею: «Моисей, нас опротивила эта негодная пища». То есть нам надоело собирать манну, манна была в виде кориандрового семени, то есть мелкая, надо было напрягаться, нас опротивили там перепела, которые ты даешь, то есть нам все это опротивило. Мы хотим рыбы, мы хотим чеснока, мы хотим той еды, которую мы, колбасы хотим по 2,50, которая была в Египте. То есть мы хотим этого. И написано, что Бог после этого послал змеев для того, чтобы как-то утихомирить народ. И написано, что погибло множество народа. Вот именно в этом месте нету конкретной даты, цифры. Это 21 глава чисел. Вот в 21 главе чисел там даже путь описывается, как они шли и как они там возмущались на Моисея, прося еды. Чуть-чуть буквально раньше, там, по-моему, 11 глава или какая-то, да, по-моему, 11, то там говорится о том, что народ израильский стал роптать на Моисея и просить, ну, просто недовольство. Мы хотим мяса. И Бог приходит с этой просьбой и говорит: Боже, ну дай им, Моисей приходит к Богу и говорит: Боже, ну дай им мясо. И Бог дает мясо. Он говорит: я вам дам мясо. Я вам дам так мясо, что у вас мясо будет через ноздри, короче, выходить. Написано, что Бог послал ветер, нанес очень много этих самых перепелов, так что по колено. Вот по колено было везде в перепелах. И они ходили, и там написано, целый месяц они ели эти перепела. Они просили мясо. Сегодня для нас эта история точно является таким вот предупреждением. То есть, может быть, сегодня из нас выражает кто-то какое-то недовольство. Вот. По поводу того, что происходит в нашей стране, то, что происходит в нашей политике, то, что происходит в нашей экономике. Вот. И мы, может быть, недовольны. Ропщим постоянно, там, мука там стала дороже, там, сахар стал дороже, хлеб стал дороже, все стало дороже. А с первого числа еще подорожает, то что это будет? И мы ропщим. И мы ропщим, и ропщим, и ропщим. Друзья, мы всегда, мне кажется, должны быть благодарны Богу. Почему? Потому что Бог на протяжении всей истории, как израильского народа, то, что мы видим в Писании, так и Церкви Божьей, мы видим, что Бог всегда о нас заботился. Всегда. И сколько было повышений, и сколько было всяких скачков цен, Бог всегда нам давал еду, одежду, и всегда о нас заботился. И нам нужно быть просто Богу благодарным даже за самые простые вещи, которые мы имеем. Следующая картина, это четвертая картина, написана «Не ропщите». И здесь апостол Павел вспоминает историю, которая написана в числах 16 глава. В числах 16 глава описана еще одна трагическая картина. Написано, что погибло 14 700 человек. В один день. 14 700 человек. В какой-то мере вот этот эпизод, который мы видим в 10 стихе, и эпизод, который в 8 стихе, они немножко, они зеркальные в какой-то мере. Почему? Потому что мы видим, когда Финиес взял копье и пронзил этих двух блудников, после этого остановилось поражение народа израильского. Никто не знает, что бы было бы дальше. Почему? Потому что там Бог в ярости своей сказал, что я готов уничтожить этот народ. И фактически Финиес, он заступился за народ, да? То есть, хотя те пострадали. Здесь же похожая история. Когда Корей, Дафан и Аверон. Корей, кстати, родственник был непосредственно Моисея. Дафан и Аверон – это были сыновья Рувимовы, а Корей был сыном Левия. Потому здесь фактически родственники восстали на Моисея и говорят: ну, не от Бога у тебя власть. И Бог, написано, поразил Корея, Дафана и Аверона. Но интересный момент. Написано, что на следующий день пришел народ недовольный и говорит Моисею и Аарону: вы убили народ Божий. Это прямая цитата. «Вы убили народ Божий». Ну, разве Моисей копал котлованы для Корея, Дафана и Аверона? Разве он делал там какую-то маскировку, чтобы они упали в эти котлованы? Нет, там реально все видели, что Бог вступился за Моисея и Аарона. И Корей, Дафан и Аверон умерли по воле Божьей, и все их семейства там, и все то, что они имели. Но народ Божий на следующий день сделал восстание. Нет, вы убили народ Божий. Что получается? Начинается поражение в народе израильском. 14 700 умирает, и при этом, опять же, Бог через Моисея, по милости своей, говорит Аарону: возьми кадильницу, возьми жертвенника угли, и возьми там курение, и пойди стань между мертвыми и живыми. Вот он стал между мертвыми и живыми, и прекратилось поражение. Но интересный момент, что тот, кто поражал евреев вот сейчас, когда погибло 14 700, вот и Аарон вступился, написано о том, что этот же самый поражал первенцев в Египте. Ангел-губитель или же губительная язва. Люди не послушались Бога, люди восстали перед Богом, да, то есть люди роптали на Бога и, следовательно, получили воздаяние. И сегодня, братья и сестры, эти истории, они для нас, или же эти картины, они сегодня для нас служат напоминанием. Эти картины, мне кажется, они должны нас ободрять на святую жизнь. Они нас должны подталкивать к покаянию, если мы грешим такими грехами, как грешили и евреи там, или коринфяне. Почему? Потому что здесь апостол Павел конкретно говорит: не блудодействуйте, не занимайтесь идолопоклонством, не ропщите, не раздражайте Иисуса Христа. То есть это конкретное повеление. И если мы в похожей ситуации, как находятся коринфяне, да, то есть нам первым делом нужно покаяться. Нужно покаяться перед Богом. Почему он в следующих стихах, там 12 и 13, но особенно в 12, он обращается к людям, которые были достаточно самонадеянны. Почему? Потому что вспомните первые главы, первые стихи этой главы. Он говорит о том, что все из них, они видели славу, они видели Бога, и мы уже вместе с вами посчитали, что где-то около 50 тысяч уже погибло. Ну, не считая те истории, которые есть в Ветхом Завете, где люди умирали. То есть кто-то может сказать: у меня все нормально, у меня в жизни все хорошо, я не грешу этими грехами, там, не идолопоклонством, явно я никому ничего не поклоняюсь, блудом не занимаюсь, не ропщу ни на кого, то есть не раздражаю Христа. Вот апостол Павел обращается вот именно к таким людям, которые достаточно самонадеянны. Я что-то сравнил это, знаете, с тем, когда мы вот бывает, часто переходим пешеходные переходы, где есть там две или три полосы, да? Вот у меня просто была такая история, я вот здесь вот возле Таврии Б переходил этот самый пешеходный переход, иду по пешеходному переходу. Первая машина, которая ехала, она остановилась, по-моему, была маршрутка. А по второй полосе, я просто видел эту машину. Несся парень. Вот. И в конечном итоге, когда я открыл машину, он заехал на парковку там возле Таврии, я открыл машину, он вывалился оттуда пьяный. То есть можно было просто самоуверенно идти по пешеходному переходу. Почему? Это же пешеходный переход. И я уверен в том, что все должны останавливаться. И я могу спокойно переходить. Но не тут-то было. И многие люди так вот, самоуверенно поступая, теряют свою жизнь. Почему? Потому что идут самоуверенно по пешеходному переходу, несмотря ни налево, несмотря ни направо, и потом теряют свою жизнь. Здесь вот именно апостол Павел и обращается к таким людям, которые видели или же видят славу Божью, видят чудеса Божьи, являются непосредственными участниками Божьего Царства и при этом не повинуются Ему, и при этом не слушаются Его. В 13 стихе, который многие из нас мы знаем на память, да, я думаю, мы можем вынести несколько таких вот, я бы сказал бы, практических вещей. Первое – это то, что нам нужно помнить о том, что Бог добрый. Бог добрый. Это самое первое, что мы можем для себя вынести. Даже если в нашей жизни происходят какие-то катаклизмы, даже если нам кажется, что над нами совершается 10 казней египетских, даже если у нас какие-то трудности, переживания, болезнь какая-то неизлечимая, нам всегда нужно помнить о том, что Бог добрый. Обычно дьявол подбирается к нам в таких ситуациях и говорит: посмотри, Бог же не добрый, он о тебе забыл. Ты ему не интересен, потому он тебе посылает такие испытания. Если в нашей жизни вот уже есть такие мысли, когда мы думаем о том, что Бог недобрый, Бог злой, он хочет нас там как-то приструнить или как-то нас построить, братья и сестры, не верьте этим мыслям. Это дьявольские мысли, это греховные мысли. Это мысли, которые разрушают нашу веру. Нужно Бога просить, чтобы Он нам помогал правильно мыслить о Боге. Потому первый или же важный момент, нужно помнить о том, что Бог наш добрый. Второй момент, который, ну, на мой взгляд, очень важный, то, что Бог знает, сколько кому дать испытаний. Я уверен в том, что у еврейского народа, который вел Моисей из Египта в обетованную землю, у них были все ресурсы для того, чтобы дойти до нормальной страны, где течет молоко и мед. У них было все. У них была скиния, у них был правильно стан построен, у них был закон, у них был не просто закон там, ну, 10 заповедей, у них был и другой закон, даже самый простой, ну, как поступать в бытовых ситуациях. То есть у них все это было. У них была жертва, они были сопричастны к Богу. То есть у них все было, это было. У них был Моисей. Но при этом они не смогли дойти. Я больше хотел бы сказать, они не захотели. У них было все, но они не захотели. И потому Бог знает, что, к примеру, те испытания, которые сегодня, может быть, каждый из нас ощущает, переживает, вот там, может быть, проблемы с финансами или проблемы какие-то в семье, в семейных отношениях, может быть, развод, может быть, потеря там близких и родных наших. То есть Бог способен нам помочь пройти это испытание. Бог дает нам необходимую силу и возможности для того, чтобы мы могли это преодолеть. Но вопрос заключается в том, хотим ли мы этого. Возможно, кто-то из нас еще живет в такой вот идиллии, я бы сказал бы, ложной идиллии вот в отношениях с Богом. Может быть, кто-то из нас думает о том, что если я стал христианином, у меня, в принципе, все должно быть классно в жизни. То есть у меня не должно быть страданий, у меня не должно быть переживаний, у меня не должно быть каких-то трудностей. То есть вообще этого ничего не должно быть. Но мы видим в Писании, что, ну, хотя, если к этой идиллии еще добавить чуть-чуть, буквально капельку там какого-то ложного представления о Боге, о человеке, о церкви, о взаимоотношениях, то в принципе, мне кажется, что выходит неплохой такой, знаете, прокурор, который обвиняет Бога во всех тяжких грехах. И вот если вот эта идиллия, которую мы себе рисуем, о том, что Бог должен, вот с этого нужно начинать, что Бог должен мне помогать, Он должен обо мне заботиться. Вот. Если нарушается эта идиллия, да, в жизни приходят страдания, в жизнь приходят какие-то испытания, где-то там на работе какие-то трудности, где-то там на учебе преподаватель требует взятку, то есть... И мы, может быть, задаем себе вопрос, Боже, а где ты? Посмотри, сколько людей умирает каждый день, а где ты? Разве тебе дела нету ко всему этому? И мы становимся как прокуроры по отношению к Богу. Мы начинаем его обвинять в каких-то действиях, которые он не делал. А вся проблема в том, что у нас неправильное понимание его характера и того смысла тех экзаменов, которые он посылает нам. Бог, я думаю, посылал бы еще 1000 экзаменов израильскому народу, если бы они были способны воспринять или же понять и вынести урок с этого, с той или иной ситуации. Сегодня Бог посылает нам тоже испытания. Сегодня Бог посылает нам какие-то трудности, да? То есть, самые простые. В каких-то трудностях мы, может быть, сами влазим, да, по своей там неопытности, по своей, может быть, там даже дурости, там, или по своим каким-то неправильным пониманиям. Вот. Но при этом Бог все равно остается добрым. И Он готов нам помогать. Он готов нас поддерживать в тех испытаниях и тех трудностях. Вот. Может быть, мы сами пытаемся решить какую-то проблему без Него, без Его водительства, без Его участия. И потом у нас еще больше проблем. Вот потому и апостол Павел говорит здесь об самоуверенных людях. Когда я прочитал этих 4 истории, там по каждой истории где-то приблизительно на главу, я себе задал вопрос. Ну подожди, Почему так происходит? Евреи все видели, они все знают, и они не поверили. И я так подумал, вот это было бы классно, если бы вот здесь, в нашем районе, над церковью, вот только над нашей церковью, да, в городе, вот стоял бы огненный столб, и, в принципе, тут освещение не надо было бы в этом районе. Вот и все бы знали, что здесь Бог, и сюда нужно приходить. Или там днем облачный столб, и все бы тоже знали, что вот здесь Бог, и сюда нужно приходить. Я подумал о том, что сам себя ловлю на этой мысли. И понимаю о том, что нам, христианам, мне, как христианину, Бог дал больше, чем евреям. Бог дал мне Духа Святого. И, казалось бы, самая простая истина. Бог нам дал Духа Святого. Бог нам дал все ресурсы для того, чтобы мы могли победить любой грех. Бог нам дал все ресурсы для того, чтобы мы могли пройти любой экзамен, любое испытание, любой тест. Бог нам дал все. Просто потому что живет в нас Дух Святой. А это простая истина. У евреев были другие способы или другие возможности, как дойти до обетованной земли. Они не смогли дойти до обетованной земли, они сошли с пути. Многие христиане сегодня не доходят до небес. Они сходят с пути. Почему? Потому что не понимают воли Божьей в своей жизни. Потому что не понимают вот этих вот смысла, этих тестов, этих экзаменов в духовном плане. Потому исходят с пути. Но по сути дела, если так вот разобраться по-честному, то мы недалеко, и я тоже в том числе, вот мы все недалеко ушли от евреев, да, от их непонимания. То есть сколько раз Бог проговаривал, а они все равно не понимают. Братья и сестры, вот давайте сейчас задумаемся на секундочку. Вот вспомним тот момент, когда мы покаялись перед Богом. Когда Дух Святой поселился в наше сердце. Вот давайте каждый сейчас помним. У кого-то это, возможно, было 5, 10, там, 20 лет назад. У кого-то, может быть, год назад. Дух Святой поселился в наше сердце, да? А теперь давайте мы сравним ту жизнь, которая у нас была вот до момента покаяния и сейчас. Сколько мы приобрели? Ну, к примеру, да, там, ну, самые простые грехи, там, вспыльчивость. То есть, может быть, раньше были какие-то вещи, которые нас просто с полоборота заводили, и мы уже там из себя выходили. А сейчас это нас не задевает. Мы перестали быть вспыльчивыми. Но посудите сами. Дух Святой совершал работу на протяжении этих лет или этого года в нашей жизни. Дух Святой делал это. Не мы сами там сцепили зубы, там, ну все, вот сегодня я буду не вспыльчив и все. Дух Святой работал в наших сердцах. Так разве это не чудо? Разве не чудо то, что Бог меняет наш характер? По-моему, большего чуда и не нужно. В последнее время общаюсь с людьми, которые попали, ну, в какую-то зависимость. Вот, то ли оккультная зависимость, то ли игровая, там, то ли ну, алкоголь. Вот. Ну, неважно. В принципе, грех есть грех. Неважно, какая там зависимость. Вот, но при этом я смотрю на людей с болью в том плане, что каждый из них перепробовал массу способов, как избавиться от той или иной зависимости. Каждый из них перепробовал ну, большой спектр всего. И говорит, знаешь, не помогает. Вот просто на какое-то время, а потом вижу, что не помогает. Потому я и пришел к тебе. Или пришла к тебе. Братья и сестры, вот то, что Бог Духом Святым меняет наши жизни, меняет наш разум, наше мышление, наш взгляд на жизнь, наш подход к жизни. Вот это самое большое чудо. Почему? Потому что вот эти люди, которые сейчас находятся в зависимости, они хотели бы жить так, как мы живем. Ну, в какой-то мере. Но они хотят это, как говорится, малой кровью. Они хотят, чтобы кто-то пришел и за них что-то сделал. Братья и сестры, нам вот эти истории, которые мы сегодня прочитали, они сегодня для нас служат напоминанием. Они сегодня нам служат напоминанием того, как мы, как христиане, должны проводить свою жизнь. И может кто-то из вас подумает, ну что ты нас тут пугаешь? Что ты нас пугаешь тут какими-то там, ну понятно, 50 тысяч погибло, но это же было раньше. Это нас сегодня не касается. Сегодня же мы живем по благодати, Господь же ж милостив, ты сам об этом говорил. Но дело в том, что и в Новом Завете мы видим неоднократно предупреждение. И в Новом Завете мы видим неоднократно, что Бог призывает, вот, да, даже таких, как мы, самонадеянных и самоуверенных, и таких, знаете, очень упертых людей призывает к покаянию. Сегодня Бог призывает к тому, чтобы мы изменили свой образ мышления, чтобы мы посмотрели на свою историю, на свой опыт хождения с Богом, на свои взаимоотношения с Богом по-другому, не так, как, возможно, мы смотрели до сего момента. Давайте посмотрим и сравним ту жизнь, которую мы имели до момента, когда мы вот встретили Иисуса Христа. Сравним ту жизнь, которую мы имели, когда мы вот вначале только шли за Христом, и то, что с нами сегодня происходит. И пусть вот эти грехи, которые, возможно, пытаются одолеть нас, одолеть, ну, не знаю, там, наш разум, наши чувства, наши какие-то, может быть, там, желания, вот чтобы этого не произошло. И в нас, братья и сестры, есть ресурс. У нас есть Бог, который не дает нам больше сил. Более того, Он знает, сколько каждый из нас может вынести. Если, ну там, наверное, медики больше или лучше знают, сколько, к примеру, можно давать там ребенку в 10 лет там, или в 12 лет поднять тяжести, там, не знаю, там 3 там, или 5 килограмм. Вот. Но никто же не грузит там 50 килограмм. Не, ну может быть кто-то грузит, я не знаю. Вот. То есть Бог же знает, что если ты способен это вынести, ты его вынесешь. Потому и Он посылает эти экзамены в нашу жизнь. Конечно же, кто-то скажет, ну как же ж Бог, ну разве Он, ну это ж зло получается, ну вот если там люди умирают, или там какие-то трагедии. Но дело в том, что Бог многие вещи делает для того, чтобы прежде всего изменить наш характер. Потому неоднократно пророк Исаия, Иеремия и Иезекииль в своих посланиях, в своих пророческих видениях и своих пророческих речах обращались к еврейскому народу и говорили о том, что они с тугой шеей. Они не понимают Божьего замысла в спасении человечества. Братья и сестры, мы Церковь Христова, и нам нужно помнить о том, что если я покаялся и покрестился, то все. В принципе, больше ничего делать не надо. Я спасенный, все нормально. Это ложная самонадеянность. Почему? Потому что нужно совершать свое спасение. Еще раз хочу прочитать вот этих два стиха, 12 и 13 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Пусть нас Господь благословит в том, чтобы каждый из нас оказался верным перед Богом. И пройдя вот эти все экзамены, которые будут завтра, может быть, у кого-то они сегодня, там, или сегодня вечером, вот, чтобы мы остались Ему верными. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.